è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Большое спасибо всем, кто помогает нашему изданию «Медузе», финансово я имею в виду. В конце выпуска прочту несколько трогательных писем от спонсоров. А сейчас к теме. На этой неделе 10 лет с аннексией Российской Федерации Крыма. 21 марта 2014 года были в реальности российской бюрократии оформлены все бумаги о присоединении и включении в состав. В этом эпизоде хроника сопротивления аннексии с обязательным уточнением ради правдивости и объективности, насколько серьезным было это сопротивление. Но еще одна оговорка. Все-таки мы подвергнем и критическому анализу тот большой путинский миф о добровольном, энергичном, мирном и без дискуссий присоединении к Российской Федерации полуострова. Здесь Антон Наумлюк, журналист украинского издания «Граты». Здравствуйте.
Добрый день.
Что вы делали в феврале-марте 2014 года, помните?
В феврале-марте 2014 года я находился в отделе полиции в Саратове, потому что меня задержали за организацию протестного митинга против захвата Крыма и развязывания агрессивных действий против Украины. Митинг я тогда, в общем-то, не организовывал, а только писал о нем в Твиттере. А Твиттер тогда в Саратове был не у многих. И поэтому сразу же, как только я пришел на основную театральную площадь в центре города, меня задержали, привезли в отдел полиции, куда потом пришли несколько сотен участников этого митинга, пытаясь меня поддержать, ну и, в общем, требуя освобождения. Ничем, конечно, тогда это каким-то тяжелым не закончилось. Времена были еще пока довольно травоядные. Но в целом это как раз о том, как регионы, ну вот в частности Саратовская область и Саратов отреагировали на захват Крыма. Понятно, что участниками всех этих протестов были все те же, кто потом участвовали в протестах и Навального, и других протестных движений. Журналисты, активисты, политические активисты, которые потом как-то оформились в соответствующие движения. Но тогда всех объединила какая-то попытка сопротивляться или хотя бы заявить о том, что имеется другое мнение, нежели мнение российского государства, которое решило захватить чужую территорию.
А вы провинциальным журналистом были, правильно?
Да, я к тому времени уже перестал преподавать и работал журналистом в местных изданиях и фрилансером для нескольких федеральных редакций, в том числе для «Радио Свобода». Сотрудничал с УВД-Инфо тогда уже по задержаниям, писал им заметки о задержаниях в Саратове. Поэтому это скорее была такая журналистская работа, которая в России неотличимо переходит границу с активизмом.
А помните это чувство? Почему в минуту народного единства, и я тут, конечно, слегка иронизирую, но если честно, если не пытаться защититься этой иронией, я неплохо помню 2014 год, тоже будучи провинциальным журналистом, это можно было прям пощупать настроение в воздухе, насколько для россиян нежданной радостью стало присоединение Крыма, насколько, ну и мне тут трудно понять, видимо, это к более старшему поколению относится, вот это вот теплое воспоминание. Воспоминание о летнем Крыме советском стало чем-то важным, действительно каким-то символом и преодоления национального унижения, и вот такого подарка. И к тому же это было бескровно, захватили. Многие действительно радовались, считали, что это восстановление справедливости, хотя многие потом и поменяли свое мнение. А вы, значит, против народного настроения пошли протестовать?
Ну, это интересный момент, потому что народное единство такого захватнического или ностальгического, скорее, характера, о котором идет речь, было не единственным. Вообще-то было еще и то, что можно было бы назвать протестным народным единством, потому что на вот этой театральной площади тогда объединились в своем протесте против захвата Крыма на тот момент совершенно различные группы людей. Там были националисты, которые считали, что нужно заниматься условно своим государством, а не лезть на территорию чужого. Там были, и, понятно, большинство что-то типа того, что можно назвать либеральной оппозицией с какими-то демократическими ценностями и ценностями прав человека и так далее. И все они объединились и вместе пришли на площадь. И этот фактор тоже, мне кажется, не стоит забывать и учитывать. Объединение было не только тех, кто поддержал аннексию, но и тех, кто вообще-то выражал этому свое негодование и сопротивлялся. Вот объяснение тому, что поддержка захвата чужой территории была, или во всяком случае выглядела настолько всеобъемлющей, мне кажется, я почувствовал уже гораздо позже, когда я был в Киеве на театральной постановке режиссерки Галины Джикаевой. Это режиссерка из Крыма, которая уехала после или во время, скорее, захвата полуострова. Ее имя фигурирует в деле Олега Сенцова, режиссера Олега Сенцова, например. И собрания, которые проводились, в том числе на площадке ее театра в Симферополе, там, где молодые люди просто высказывали свое мнение, рисовали протестные плакаты против захвата полуострова, учились оказывать первую медицинскую помощь, потому что было понятно, что события могут очень легко перерасти в боевые столкновения. И в нескольких местах Крыма они, в общем-то, перерастали. Так вот, эти собрания были потом квалифицированы ФСБ как подготовка терактов и террористическая организованная группа, которую возглавлял режиссер Олег Сенцов, появившийся там, по-моему, то ли два раза, то ли там один раз на этих собраниях. Так вот, они проходили в театре Галины Джикаевой, потом она уехала в Киев, сейчас, если не ошибаюсь, в Одессе. И, наверное, году в 2018 или 2017 она поставила спектакль про Крым, который выглядел как путешествие молодого человека на велосипеде в Крым. Уже после аннексии, когда он пересекает административную границу, его допрашивают сотрудники ФСБ на границе. Зачем он туда едет? А он объясняет, что, слушайте, ну, я еду отдыхать, потому что Крым — это здравница, отдых, курортные романы. И вот все, о чем мы как раз говорим, когда вспоминаем вот это воодушевление россиян, воспринявших захват Крыма и как возвращение какой-то территории, ну, и кажется, как какой-то символ молодости. Вряд ли, если вообще-то спросить, я вот так вспоминаю, допустим, своих родителей, то есть более старшее поколение, вряд ли, если их спросить, они жили тогда там лучше или как-то спокойнее, или там свободнее. Но то, что с ними хорошего происходило в молодости, а происходило оно довольно часто в Крыму летом, ну вот оно, по всей видимости, отложило отпечаток и превратило Крым в какой-то вот символ ностальгии и возвращения, если не к советскому прошлому, то, во всяком случае, в свою молодость. Ну и, мне кажется, такой совершенно очевидный какой-то момент психологической компенсации для людей, которые мало что видят вокруг себя хорошего. Они видят огромную всеобъемлющую коррупцию, они видят разрушение очень многих институтов, и государственных, и частных, там, семейных, многих других. То есть вряд ли для кого-то действительно актуально, и кто-то для себя формулирует в голове, что вот мы проиграли холодную войну, боже, какой позор, и как это ужасно. Но, по всей видимости, этот нарратив проигрыша в холодной войне, развала страны, которую тяжело переживали многие, особенно в регионах, где приходилось довольно тяжело выживать после этого и восстанавливать какое-то хотя бы экономическое свое благосостояние и благополучие, оно привело вот к такому упадку психологическому. И тут вдруг происходит нечто, что и пропаганда, и самим себе людям гораздо проще объяснить как победу. Как победу хотя бы вот над эфемерным врагом, который даже не оказал сопротивления в том виде, в котором оно могло бы быть, то есть военного какого-то масштабного сопротивления. И захват территории, и тем более возвращение вот этого символа своей какой-то юности и своих каких-то приятных моментов из прошлого, мне кажется, все это вместе наложилось на вот эту психологическую травму, не пережитую и от развала страны, и от проигрыша, даже если он присутствует только в нарративах пропаганды, проигрыша в таком глобальном противостоянии с Западом.
Тут, конечно, все сошлось. И имперское былое величие еще екатерининских времен, и обнаружение где-то в мире своих хороших иностранцев, которые, как мы и хотят, к нам. Это тоже важный мотив. Те, кто в 90-е ездил в Крым, не дадут соврать. На многих стенах было написано «Украина, к черту с Крыма» и «К черту я заменяю». Там более инвективные слова были написаны, к слову, и в Одессе можно было такое встретить. Это из той реальности, и это мы все произносим. Спасибо вам за это, кстати. Для тех, кто не застал этого, для тех слушателей, которые не представляют себе эту предысторию, например, в силу возраста. Мы вообще собрались поговорить про то, каким было сопротивление Крыма присоединению к РФ, своего рода хроника, охватывающая 10 лет. Есть важный пункт, который я хочу обговорить сразу. Мне кажется, что пусть это будет спойлер, мы к этому должны будем прийти. Нужно будет обязательно поговорить про масштаб сопротивления, поскольку я понимаю, как все это звучит, конечно, особенно сейчас, когда мы видим, к чему все это привело. Но и против истины грешить не хочется. Это ведь не просто ощущение человека, наблюдавшего за всем этим из России. Действительно так, аннексия была практически бескровной. Многие в Крыму ее поддержали и до сих пор поддерживают. Но, в общем, по порядку. Сенцова вы уже упоминали, к нему обязательно тоже надо будет прийти. Но с чего начинать этот рассказ? Ришат Аметов, начало марта 2014-го, одиночный пикет и его последующее убийство – это первая точка.
Ну, можно, наверное, сказать, что все началось действительно с похищений и насильственной гибели активистов, похищений журналистов, которые приехали и которые местные были и освещали события захвата. Активисты, которые, очевидно, не очень понимая, что происходит в Крыму, но зная, что происходит какое-то влияние, во всяком случае, российское, с Майдана поехали в Крым для того, чтобы увидеть это все своими глазами и, наверное, поучаствовать. Это не было каким-то массовым и целенаправленным поездом националистов, как это потом пытались представить в какой-то российской пропаганде и крымские правоохранительные органы, особенно в судебных процессах в дальнейшем над теми, кто сопротивлялся аннексии. Но это были просто отдельные группы, отдельные лица, по два, по одному человеку, которые приезжали и их захватывали буквально на вокзале Симферополя. Они не успевали даже выйти из поезда. Я почему говорю, что вряд ли они представляли себе, что происходит, потому что они совершенно честно выходили, обернувшись в украинские флаги, приехав просто в еще один украинский регион для того, чтобы поддержать местное население, которое, кажется, сопротивляется каким-то неизвестным вооруженным лицам. Но я думаю, что все тогда прекрасно понимали, что это не неизвестное, что они российские, просто вот без обозначений. Плюс местным коллаборационистам, которые базировались на основе партии «Русское единство» и некоторых других групп, в том числе православных, например, ультраправославных. Вот, наверное, с этого непонимания того, что происходит, какой-то растерянности, потому что вообще-то только что происходили жесточайшие и очень драматичные события в Киеве на Майдане. И многие активисты вот на волне вот этой драмы, на волне этого сопротивления в столице приехали в Крым и были захвачены, были похищены. Действительно, десятки людей пропали. То есть это не только Ришат Аметов, похищение которого хотя бы попало на камеру видеонаблюдения. Это были первые буквально месяцы захвата. А в дальнейшем были и осады фактически воинских частей. И было сопротивление тех, кто в этих воинских частях служил. Были отключения, например, банковских карточек, по которым они получали зарплаты. И украинские военные оказались мало того, что заблокированы в воинских частях, они не могли даже снять средства для того, чтобы себя обеспечить. Все это было вот таким организованным, организационным началом оккупации, которая сразу же сопровождалась насилием, похищениями. Сразу же приехала группа Гиркина, и несколько журналистов оказались в их руках, в том числе тех, которые потом уехали на подконтрольную территорию Украины, и наши коллеги, я с ними работал в Киеве. Так что на самом деле сигналов и каких-то насильственных действий, которые ломали любое вообще сопротивление, будь то мирное сопротивление или активистское сопротивление, было довольно много. Фактически в каждом, наверное, крупном городе-поселке таких случаев можно насчитать, особенно в местах компактного проживания крымских татар. с крымскими татарами совершенно особая история. Наверное, мы об этом как-то тоже отдельно поговорим.
Да, я поговорил отдельно. Про первые дни все-таки уточнил и про активистов, и про вот эти выступления накануне референдума, который никакой был не референдум, поскольку под дулами автоматов, в общем-то, был проведен. Так не делается никакое волеизъявление, даже если мы начинаем вдаваться в вот этот пуризм международного права. Да? Ну и кроме того, наверное, из первых дней первое дело групповое, 26 февраля, так называемое, нужно тоже вспомнить. Крымским татарам непременно надо будет тоже прийти, я помечу себе.
Да, и самая большая, наверное, и ощутимая акция сопротивления, которая, кажется, поломала планы по совсем уж беспрепятственному захвату полуострова, это была акция «Митинг и столкновение сторонников оккупации и противников 26 февраля у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе». Эти события потом, во время судебных процессов над участниками этого митинга, естественно, участников только со стороны сопротивляющихся оккупации, были разложены буквально по минутам. Отдельно судили Ахтема Чайгоза, это зампред Меджлиса крымско-татарского народа, которого обвинили в организации массовых беспорядков, и судили несколько человек, которых обвиняли в участии в этом митинге, ну, соответственно, в участии в организованных массовых беспорядках. Очевидно, во всяком случае, из материалов дела и из того, что мы услышали в суде, и то, как это рассказывали участники событий, и что зафиксировали журналисты, которые буквально снимали там в режиме онлайн, благо опыт Майдана к тому времени был, в том числе и у журналистов, как освещать такие события. В какой-то момент приехали, во-первых, пророссийские сторонники оккупации, как местные, там, допустим, из Севастополя, в том числе небольшие ЧВК, которые были там созданы, там, ЧВК «Черное море», если не ошибаюсь, фигурирует в материалах дела, например. Вот их привезли из Севастополя целенаправленно, автобусами. «Русское единство» подвозило этих людей.
На всякий случай, «Русское единство» — это официально зарегистрированное в Украине. Там так можно было, собственно, пророссийская и русская партии, выступавшие за права русского меньшинства, и Аксенов, нынешний, как сказали бы в Украине, гауляйтер, да, там любят употреблять, губернатор Крыма. Аксенов — это вот он был лидером этой партии, прошу обращение за эту справку небольшую, мало ли кто не знает.
Да, и люди, которых привезли сторонники русского единства из Севастополя и из других городов Крыма, это были местные жители, прежде всего как раз избиратели и участники русского единства. Но и приехали молодые люди, тоже целенаправленно привезенные из Ростовской области, которые вообще не понимали, что они там делают. Журналисты к ним подходили, спрашивали, зачем вы сюда приехали. Они говорили, ну вот мы приехали на митинг. А что это за митинг? Мы не знаем, какой-то митинг привезли. Такого тоже было довольно много. Из сторонников того, чтобы Крым остался украинским и сопротивление оккупации, прежде всего, конечно, выделялись крымские татары, которых мобилизовал Меджлис крымско-татарского народа. И нынешний глава Меджлиса Рифат Чубаров тогда был таким же депутатом Крыма, как и Сергей Аксенов. Сохранилась такая очень драматичная перепалка между ними, снятая журналистами, где Чубаров говорит о том, что посмотрите, сколько людей собралось, вы сейчас допустите кровопролитие, которое превратится в бойню. И Аксенов дает обещание о том, что нет, никакой оккупации не будет. Вы что, мы собрались не для оккупации, и мы не поддерживаем это. Но в дальнейшем история показала, что все было совсем иначе. И в какой-то момент полиция, которая разделяла стороны митингующих и сделала коридор между ними для того, чтобы не допустить физических каких-то столкновений, в какой-то момент она просто собирается и уходит. И вот этот момент, который, как мне кажется, такой основной для понимания того, как происходила оккупация. Вот в эти первые дни, когда уже были военные российские в Крыму и из Севастополя, то есть с баз Черноморского флота, но и уже поступали военные через Керченский пролив, приплывали вместе с техникой. То есть они уже были, но пока что это еще неубедительно. То есть это все для местных жителей было непонятно и неубедительно. И вот в какой-то момент полиция просто в самый драматичный момент, когда оказалось, что решается судьба Крыма, она просто разворачивается и уходит, оставляя две протестующие стороны друг против друга. Сразу же, конечно, начались столкновения, сразу же начались драки, стычки, распыляется слезоточивый газ, летят бутылки. Ну, то есть такая типичная, наверное, картина для массовых столкновений, когда несколько тысяч человек с разных сторон собрались на одной площади. Тогда все равно удалось не допустить заседания Совета, который, по всей видимости, должен был легитимизировать своими решениями захват Крыма. На повестке дня, как бы это Аксенов не отрицал, в суде это все было зафиксировано, и повестка дня оглашалась. Действительно стоял вопрос о вотуме недоверия новым украинским властям в Киеве. Если бы тогда это было принято Верховным Советом Крыма, наверное, мы можем только предполагать, поскольку это всего не случилось, наверное, следующим бы шагом, собственно, было признание через, опять же, совет, либо там какого-то референдума о независимости, либо там еще каких-то вопросов, ну, в общем, какие-то процессуальные шаги по отделению от Украины. Тогда это бы приобрело хотя бы вид какой-то демократичности принятия решений без внешнего вмешательства, которое к тому времени уже было в Крыму. Но, тем не менее, заседание такое не состоялось, и это заслуга тех, кто тогда пришел на площадь, и тех, кто сражался с пророссийскими протестующими, митингующими там же. Поэтому буквально ночью, после того, как не состоялось заседание Верховного Совета, здание было захвачено российскими спецназовцами без опознавательных знаков, без шевронов, просто зашли с оружием в руках, захватили здание и фактически захватили власть в Симферополе. Кажется, тогда сохранилось как раз драматичное видео, где наш коллега подбегает и спрашивает российских солдат о том, что вы здесь делаете, почему вы заходите с оружием, кто вы такие. Но никто ему не отвечает, хотя и так, в общем-то, все понятно. На следующий день в Крыму фактически все здания властей были забаррикадированы, стояли вооруженные люди с георгиевскими ленточками, как отличающим знаком. Было понятно, что, во всяком случае, Симферополь к тому времени был захвачен.
Про дело 26 февраля, если можно, несколько слов, и про все-таки вот эти митинги накануне референдума, то, что было под эгидой и при координации Украинского дома, ну, в общем, проукраинские, да, с лозунгами, что мы одна страна.
Ну, митинги тогда возникали и организованно, и крымские татары выходили организованные меджлисом крымско-татарского народа и проукраинскими силами. Но и довольно много было каких-то вот спорадических таких выступлений, которые рождались буквально среди людей. Тогда же, например, в маленьких поселках, в которых, в общем-то, не было как такового присутствия российских солдат, но было понятно, что захват происходит, тогда же были созданы группы местного населения, которые просто, не понимая, что происходит, объединялись для того, чтобы защищаться от любых, кто приедет с оружием в руках в их поселок. И это мне рассказывали, и я общался с участниками совершенно разных, там, и крымских татар, и украинцев, и тех, кто называет себя русскими, которые проживали в Крыму. Многие просто боялись вообще того, что происходит, не понимая, что их ждет дальше. И вот эта растерянность, она, конечно, рождала и страх, и в том числе боязнь сопротивления, потому что не очень было понятно вообще, кому сопротивляться, в какой форме это возможно, насколько массовым могло быть сопротивление, к чему оно может привести. В Симферополе, конечно, были, наверное, самые большие проукраинские выступления. Выходили и украинцы, выходили и те, кто называл себя русскими, но проживающими в Крыму, и сохранилось много фотографий, как мне кажется, таких очень ностальгических, что ли, где буквально написано там «Я русский, я хочу жить в украинском Крыму». И какие-то такие заявления. Сейчас это очень сложно как-то себе представить, но вот тогда это действительно было в том числе и объединяющее какое-то начало протеста против оккупации в Крыму, объединяющее очень многих и очень разные группы населения, между которыми всегда исторически существовало очень много конфликтов. Но вот здесь они объединялись и вместе выходили с огромными украинскими флагами, которые там на несколько сотен метров растягивались вдоль трассы, пытаясь сказать, что люди против оккупации, против чужого вмешательства. Дело 26 февраля, которое родилось вот из сопротивления возле здания Верховного Совета, оно возникло как уголовное дело почти сразу, но оформилось, и первые задержания прошли в начале 2015 года. Вот этот срок с, в 2014 году до января 2015, как мне кажется, вот сейчас уже анализируя происходящие события, российские власти оставили как своего рода переходный период для того, чтобы все, кто чувствовал себя вне безопасности, мог уехать. И фактически мало того, что беспрепятственно выпускали из Крыма активистов и крымских татар, а потом их не пускали, как там Мустафа Джемилева. Например, Мустафа Джемилев, признанный лидер крымско-татарского народа, не смог заехать в Крым. И это тоже была фактически такая проукраинская акция. Несколько тысяч человек приехали встречать его на админ-границу с Крымом. Тогда еще никаких границ даже там мифических российских, там даже фиктивных российских не было оформлено, не было никаких пограничников, но войска уже стояли. И они не пустили Мустафу Джемилева в Крым, несмотря на то, что с обеих сторон админ границы подошло несколько тысяч крымских татар. И был момент, когда это все могло тоже перерасти в столкновение с российскими войсками. Но, кажется, сам Джемилев просто не допустил того, чтобы там была устроена бойня. У крымских татар не было никакого оружия. Они пришли безоружные, несколько тысяч человек, а там стояли БТР и развернутые спецназовские подразделения российские. Так вот, до января 2015 года каких-то массовых задержаний не было. Были какие-то индивидуальные задержания и были постоянные в огромном масштабе обыски в мечетях, например, в медресе, в школах крымско-татарских духовных, где находили литературу, которая в Украине не была запрещена, в России по российскому законодательству была запрещена. Выписывали буквально минимальный штраф, там, по-моему, что-то типа 1500 рублей, но было очевидно, что это только, во-первых, начало, а во-вторых, это, ну, такое вот выдавливание всего нелояльного населения, то есть такой звоночек, что будет дальше, если вы не уедете, если вы не станете лояльными, не подчинитесь российскому законодательству, не уберете, я не знаю, все запрещенную литературу, не перерегистрируете все духовные и другие организации по российскому законодательству и так далее. К 2015 году вся эта полувыдавливание, полунамеки на то, что будет в дальнейшем, закончились, и начались массовые задержания. Тогда же первое задержание по делу исламской партии Хизб-ут-Тахрир, тогда же первое задержание активистов, которые участвовали в митинге 26 февраля 2014 года, и задержание Ахтема Чайгоза. В дальнейшем дело 26 февраля разделили. Ахтема Чайгоза судили в Верховном суде Крыма, тройкой судей, один из которых был мой земляк из Энгельса, и мне всегда было интересно спросить его, во-первых, как он оказался, во-вторых, как он для себя вообще-то это все видит. Человек из судебной системы, которая была довольно строгая, но при этом уже выстроенная, вдруг оказался в Крыму, где все институции были в состоянии шатания и раздробленности. Первые судебные решения уже вот новых российских властей выдавались на бланках именем Республики Украина. То есть даже бланков тогда к тому времени еще не завезли. Судебные процессы шли параллельно. В Верховном суде судили Ахтема Чайгоза. Очень подробно, он очень сам обоснованный, так очень крепко стоя на своей позиции, пытался себя защищать. У него была хорошая команда адвокатов. И судебная коллегия, пытаясь сделать, кажется, из этого показательный судебный процесс, приглашала в качестве свидетелей там нынешних сенаторов, например, от Крыма. Вот они все поучаствовали в этом судебном процессе, рассказывали разного рода фантастические истории, в том числе, как они встречали поезда националистов. То есть всю пропаганду, которая к тому времени судебного процесса уже перестала быть актуальной. В нее уже не то, чтобы никто не верил, но просто это была вымышленная пропаганда. К тому времени уже было это понятно всем, даже тем, на кого она была направлена. Но в суде это все равно звучало, потому что дело-то оттуда, еще из прошлого, из 2014 года. А ребят, которые участвовали, это все крымские татары, их судили в районном суде в Симферополе. Их, конечно, всех признали виновными, их всех осудили. Все, кто участники, либо пошли на сделку со следствием, и некоторые из них получили условные сроки. Те, кто получили настоящие сроки, к нынешнему времени уже освобождены. Ахтем Чайгоз получил довольно большой срок, но в заключении он не оказался. Он провел только время заключения в следственном изоляторе. И потом его вместе с еще одним зампредом Меджлиса, Ильми Умеровым, обменяли. И в результате обмена при посредничестве Турции освободили и передали украинским властям. Поэтому его история закончилась в целом, можно сказать, положительно. При этом его история гораздо сложнее, чем может показаться. Потому что Ахтем Чайгоз успел поработать и посотрудничать фактически с российскими властями не в качестве коллаборанта, вот, который вместе с российскими властями что-то делал. Но тогда был сложный момент и большая дискуссия среди крымских татар о том, кто будет представлять интересы этого народа перед новой властью. И поскольку Мустафа Джемилев не смог заехать в Крым, и его несомненное лидерство среди крымских татар не могло быть реализовано как вот посредника этого народа с новыми властями, то эту роль заняло сразу несколько человек. И фактически все они впоследствии оказались под давлением, под преследованием. Это были Ахтем Чайгоз, это был Ильми Умеров, который возглавлял тогда Бахчисарайский район. Это был Нариман Джелял, который сейчас тоже находится в заключении по делу о диверсии. Вот все эти люди пытались хоть как-то обезопасить свой народ, понимая, что защиты тогда от украинских властей ждать, в общем-то, не приходится.
Про Умерова, Чайгоза и Джелял, и еще, конечно, про упомянутого уже Рифам Чубарова, вообще про вот этот феномен. Почему российская власть не смогла договориться с крымскими татарами? То есть я понимаю, что Чубаров, как глава Меджлиса, он подвел себя под монастырь, поскольку выступил не на той стороне, и потом он объяснял, как все дело было, когда вот этот контингент, накопленный до аннексии на базах Черноморского флота, начал делать свое дело, когда сторонники присоединения к России в самом Крыму орудовали, но вежливые люди еще не появились. Чубаров рассказывал, что я думал, ну вот вроде Янукович бежал, в Киеве оклемались, и сейчас правоохранительные органы, те самые полицейские, да, которые ушли в ответственный момент, они же должны навести порядок, что происходит-то тут? Но нет, не было никакой реакции от силовых органов. Кстати, на Донбассе, да, она в итоге была, и это привело к горячей войне, да, там были прям столкновения. А в случае с Крымом, ну, вот так получилось. Потом появились, понятно, люди без опознавательных знаков, тут не поспоришь. Мустафа Джемилев, которого вы упоминали, тоже говорил, что Москва явно хотела привлечь крымских татар на свою сторону. Это было бы эффектно. Коренной народ приветствует Москву. Но не вышло. Почему не вышло? Потому что крымские татары воспринимали Москву, Путина и вот это все Россию как ретравматизацию изгнания из Крыма, депортацию или почему?
Мне кажется, вопрос о том, почему не удалось российским властям договориться с крымскими татарами, у него есть, как и у большинства таких сложных вопросов, есть несколько ответов, каждый из них будет, наверное, в своем роде правильный. Во-первых, очевидно, что российским властям просто не хватало экспертности в понимании того, с кем они вообще имеют дело. Ну, сейчас уже, конечно, забавно смотрится. Очень был интересный момент, когда договариваться с лидерами крымских татар в Крым приехали казанские татары.
Обожаю этот сюжет, когда в Крыму включили «Татарию Новый век» ТНВ. Ну, то есть для Москвы что татары в Казани, что крымские татары одно и то же. Хотя там из похожего только слово.
Да-да, и это было настолько удивительно, в том числе для крымских татар, которые, так неужели они не понимают, что это совершенно разные народы, что татары... Это не какой-то вот один этнос, что это очень разный этнос со своей культурой, самобытностью, а главное, со своим политическим самоопределением. И что отличало крымских татар от многих народов, с которыми я сталкивался, которые подвергались репрессиям со стороны российских властей в таком массовом порядке, который можно назвать национальными репрессиями, это то, что у них был и остается совершенно легитимный орган самоопределения, это Меджлис крымско-татарского народа. Да, не все крымские татары готовы признавать его лидерство. Да, не все объединялись и готовы были объединяться под его руководством. Сам Меджлис тоже раскололся, и, если не ошибаюсь, шестеро членов Меджлиса перешли на сторону оккупационных властей, в том числе, например, главный муфтий Крыма Эмемрали Аблаев. То есть это люди, которые тоже состояли в Меджлисе крымских татар. И потом у Меджлиса, кстати, кроме того, что к 16-му году его окончательно запретили юридически деятельность в Крыму и на территории России, последняя апелляция была в Верховном суде Российской Федерации. Я там присутствовал. Она уже к тому времени проходила без какого-то ажиотажа. Было понятно, в общем, результат, который последовал о запрете. Но у Меджлиса потом возникла проблема с формальной легитимностью. Несмотря на то, что его признавали крымские татары как орган своего самоуправления и своего представительства, невозможно было провести перевыборы членов Меджлиса. Не было процедуры, как заместить шестерых предателей, которые перешли на сторону оккупации. Я был на собрании Меджлиса, который проходил уже в Киеве, и вот там эти вопросы обсуждались и решались. Российские власти, которые вошли в Крым, которые попытались наладить какие-то контакты, попытались привлечь в том числе крымских татар на свою сторону, в суде над Ахтемом Чийгозом прозвучала очень интересная фраза, которую мне как-то и не удалось раскрутить, не удалось расшифровать вот в полной мере о том, что на выборах в Верховный Совет Крыма крымским татарам, по всей видимости, предлагали квоту в 30% депутатов. Не очень понятно, это было формальное, неформальное предложение, от кого оно следовало и так далее, но в суде это прозвучало, и, в общем, прозвучало из уст самого Чийгоза, и у меня нет ни уверенности в том, что это, скорее всего, так и было. Звонил ли Владимир Путин Мустафе Джемилеву? В общем, это тоже остается из разряда такой вот мифологии захвата Крыма, но кажется, что это вполне возможно было на тот момент. Тогда, в общем, происходили действительно фантастические вещи. Поэтому попытки договориться, попытки привлечь их на свою сторону, попытки предоставить тому же Ахтему Чийгозу место в правительстве в разной там степени вовлеченности в чиновничью должность, они были, но все это, в общем, ни к чему не привело по целому ряду причин. Во-первых, эти попытки были действительно ужасно топорные и абсолютно без какой-то экспертизы, понимания того, что нужно крымским татарам, какие ожидания у них есть от там, новых властей, старых властей, как должны действовать себя украинские власти с ними, поддержать их протест, не поддержать и так далее. Единственное, как мне кажется, довольно удачное решение, которое придумали российские власти, это выпустили решение о реабилитации политзаключенных крымских татар, депортированных крымских татар в 1944 году. Вот это решение, которого очень долго ждали и от киевских властей, крымские татары, мгновенно получили от новых российских. Ну, в какой-то степени это вот такая эмоциональная попытка договориться, попытка что-то дать крымским татарам. Очень символическая, понятно, что она не вела к каким-то реальным результатам, но тем не менее, это хотя бы то, что действительно ждал крымско-татарский народ. Все остальное либо предлагалось не то, либо договаривались не с теми людьми, кажется. Были попытки предоставить какие-то квоты, по всей видимости, не только на выборных должностях, но и на назначаемых. Но все это закончилось полным провалом. В том числе, как мне кажется, из-за очень репрессивной политики, собственно, самого российского государства. Невозможно договариваться с народом, для которого религиозный фактор настолько важен, при этом массово обыскивая их мечети и их медресе. Невозможно договариваться с народом, у которого ты постоянно задерживаешь имамов, которые... Это тоже об отсутствии экспертности, в том числе, кстати, среди российских и властей, и правоохранителей. Имамы у крымских татар, как и вообще в целом у мусульман, это не какие-то люди, которые вот на должности чиновники от религии, которые управляют своей паствой, как это в целом выглядит сейчас там в православной церкви. Нет, это люди, которых, по сути, выбирают сами люди, которые ходят в мечеть, они имеют знания для того, чтобы богослужение вести, но вообще-то это тоже такие же люди, просто более уважаемые, более признаваемые в качестве авторитетов среди крымских татар, крымских мусульман. Но к этим людям попытались отнестись как вот к священникам, ну, каким-то нелояльным, каким-то непонимающим там новое законодательство и новые реалии, в которых они оказались. Попытались на них давить. А в итоге это все выглядело как давление на самих крымских татар, на все эти общины, которые ходят в мечети. И, конечно, это не могло воспринято быть там не то что положительно, а вообще остаться без какой-то реакции жесткой. По сути, это привело к тому, что и на так называемом референдуме крымские татары старались не участвовать, Меджлис к этому призывал. И в целом неучастие в политической жизни Крыма, которую инициировали российские власти, будь то там выборы разного уровня впредь, в следующем, будь то там воинский призыв и любые какие-то политические акции, среди крымских татар консенсусно решено в них не участвовать. И мы это, в общем, можем наблюдать даже в каких-то там процентах. Там процентах явки, например, на участках, где компактно проживают крымские татары. Поэтому все эти попытки попытаться договориться и привлечь закончились из-за отсутствия экспертности, из-за в целом репрессивной политики российского государства, которая, кажется, просто не в состоянии отказаться от такой политики, такого характера отношения с обществом и народом. Ну и по ряду других причин к 2015 году было уже понятно, что это все безрезультатно и точно ничего не получится. И вот тогда начались массовые репрессии.
Мы поговорили, по большому счету, понятно, что времени не очень много и весьма схематично сжато, про уличную активность, про активистов, которые не приняли оккупацию и аннексию. Мы поговорили про, как сказали бы, в 30-е годы 20 века в Советском Союзе национальную кампанию, и вы объяснили, как своими руками, в общем-то, Российская Федерация из крымских татар создала противников, оппонентов своему вот этому проекту интеграции Крыма в реальность РФ. Нужно поговорить еще про, как это, вооруженное подполье, филиал правого сектора, включая кинорежиссера Олега Сенцова, автора «Носорога». Неплохой фильм, кстати. Он сейчас воюет в составе ВСУ. Геннадия Афанасьева тут можно вспомнить. Он тоже не принял российскую власть и был украинским патриотом, кто-то скажет националистом, ну как угодно. И он был убит в ходе большого вторжения Российской Федерации в Украину, поскольку был в рядах украинской армии. Могу я попросить об этом деле тоже рассказать и напомнить?
Да, перечисляя все, о чем мы поговорили, мы даже не затронули исторический аспект, например, противостояния крымских татар российскому государству, это и включая и захват Крыма времен Екатерины, то, что не могут забыть крымские татары, и уничтожение Бахчисарайского дворца как символа вообще крымско-татарской государственности, уничтожение его в виде реконструкции, которую проводят крымские власти до сих пор, это очень болезненно все воспринималось и воспринимается крымскими татарами. То есть это тоже нельзя забывать, просто это из разряда эмоций и из разряда того, с чем Россия не просто не умеет работать, а просто ломает об коленку, и это как раз вот тот самый пресловутый империализм, кажется, о котором там все вокруг говорят, когда не учитываются вообще никакие реалии исторические, культурные тех народов, которым выпало на свою долю столкнуться с российским государством. Дело Олега Сенцова — это, наверное, первое такое в очень большой степени сфальсифицированное дело о поиске каких-то диверсантов, каких-то шпионов украинских спецслужб и украинских властей, украинских националистических организаций в Крыму, которое потом было поставлено на такой поток, что вот сейчас, следя за новостной повесткой задержаний разного рода диверсантов, шпионов, наводчиков и вообще сторонников Украины в Крыму, ты вообще не понимаешь на самом деле, кто эти люди, за что их взяли. Если у тебя есть доступ к судебным решениям там, или судебным документам, ты понимаешь, что их взяли за то, что, не знаю, там украинские песни в машине включил и на него донесли и так далее. То есть это абсолютно непрозрачная система довольно массовых репрессий, которые начались вот с дела Олега Сенцова и так называемой группы Олега Сенцова, в которую входило несколько десятков человек. В итоге на скамье подсудимых оказались Саша Кольченко, это анархист и такой антифашист, который очень активно действовал в Крыму, и при этом его обвинили в том, что он входил в правый сектор. Олег Сенцов, как глава группы, Геннадий Афанасьев, который был задержан одним из самых первых, его очень жестко пытали, и он вначале даже дал показания под пытками на своих друзей, на своих приятелей и знакомых. То есть это даже не какая-то группа сформированная была. И Черни, который единственный из всех был действительно националистических взглядов и действительно задумывал хоть как-то сопротивляться оккупации. У него были идеи взорвать петардами какие-то разные памятники или кинуть петарды и напугать людей на вокзале. Он все это обсуждал в разговорах с агентом ФСБ, который его записывал. Агент ФСБ появился после того, как его задержали с чуть ли не 3 килограммами травы. И после этого отпустили, но он, естественно, стал работать на российские спецслужбы. Так вот, эту группу обвинили в том, что они организовались, и, имея идеологию правого сектора, то есть националистической украинской организации, они хотели совершить ряд диверсий и совершили ряд поджогов, например, офис русского единства в Симферополе. Поджог действительно был. В нем, по всей видимости, участвовал Саша Кольченко, Геннадий Афанасьев. Сенцова даже не было. Пострадал тогда при этом поджоге только дверь, по-моему, и окно. Черни, попытавшись поджечь, поджег себе рукав. Ну, то есть это такие, в общем, горе-диверсанты, которые были просто молодыми людьми, которые не знали, как сопротивляться оккупации. Они ходили на митинги, они ходили с флагами. Афанасьев действительно ходил с флагом правого сектора, при этом не состоя в организации. Но тогда это был символ сопротивления еще со времен Майдана. И кроме украинских флагов, черно-красные флаги правого сектора выступали, ну, таким вот символом украинскости и проукраинской позиции при любых выступлениях, при любых протестах. Их задержали, Афанасьева пытали очень сильно, Сенцова пытали не менее сильно, но он не сдался и никаких показаний там и признаний не дал. Кольченко к тому времени пытать уже смысла не было, поскольку были получены показания от Афанасьева, и это его от пыток, видимо, спасло. Гораздо позже, где-то, наверное, через год, когда выносили приговор Олегу Сенцову, их судили в Ростове в военном окружном суде. Когда судебная коллегия ушла в совещательную комнату для вынесения приговора, я поехал во Львов, чтобы встретиться с единственным действительно реальным членом правого сектора, который находился в Крыму. Это Олег Цириль. Он тоже был зафиксирован в судебных документах. Я его нашел, списался с ним. Встреча была довольно драматична, поскольку, ну, представь, пишет российский журналист человеку, который буквально находился в подполье, еле-еле выбрался из оккупированного Крыма и действительно находился в правом секторе. Тут он ему пишет: «Здравствуйте, Олег, мне бы хотелось с вами поговорить про дело Олега Сенцова. Давайте встретимся, я во Львове». Мы встретились, он пришел с сопровождением, его охраняли, потому что непонятно было, каких провокаций ждать от российского журналиста. И вот что он рассказал. Он рассказал, что он разговаривал с Олегом Сенцовым один-единственный раз, когда Олег спросил его, чем можно действительно сопротивляться оккупации. И Цириль, который был единственный представитель правого сектора на весь Крым, сказал, что невозможно ничем сопротивляться, с каких-то силовых методов у нас явно сил не хватит для того, чтобы силовыми методами сопротивляться. Занимайтесь тем, что учите методы оказания первой медицинской помощи, потому что, очевидно, когда-то она вам понадобится, и на этом все. И он говорит: я Олега Сенцова видел всего лишь один раз, вот этот разговор, когда я ему сказал, что: парень, при всем твоем желании мы ничего здесь сделать не можем, выбирайтесь. И все, на этом все закончилось. Тогда я этот разговор не опубликовал, посчитав, что он может нанести вред и Олегу Сенцову, и вообще освещению процесса Олега Сенцова, потому что так или иначе, это связь Олега с правым сектором хотя бы в виде одного разговора с Цирилем. А потом, в общем-то, и какой-то актуальности этого уже не было, а потом уже и началось полномасштабное вторжение. Цириль сейчас тоже воюет, и Олег Сенцов воюет. Он несколько раз был ранен, мы с ним поддерживаем связь, и постоянно пишу ему какие-то слова поддержки. Геннадий Афанасьев, к сожалению, погиб. Черней, единственный из всех, отсидел весь полностью срок. С большим трудом, с помощью украинского консула он перебрался на подконтрольную Украине территорию. Сейчас тоже воюет, то есть это вся группа Сенцова, которая признала вину, которая не признала вину, которая была осуждена и отсидела весь срок, или те, кто были по обмену освобождены и вернулись еще до окончания своего приговора. Все они так или иначе сейчас защищают свою родину. Ну и вот Геннадий Афанасьев погиб, к сожалению. Поэтому это дело, в котором и фальсификация, и вот эта мифология о захвате Крыма, и о националистах правого сектора, и поездах, которые туда ехали, и о диверсантах, которых готовили к проведению терактов и диверсий, подрывов в Крыму, вот оно было таким классическим примером того, как спецслужбы действовали в Крыму, как они нагнетали эту истерию. Потом это все превратилось буквально в поток таких дел. Я помню, как в 16 и 17 году на главной площади Симферополя на огромном экране крутили видео с очень подробными сценами подрывов автобусов в Волгограде. Помнишь, были целый ряд терактов, и вот эти теракты с камер наблюдения буквально транслировали в постоянном режиме в Симферополе, нагнетая вот эту истерию опасности и боязни украинских диверсантов с призывами доносить на любого, кто вам покажется каким-то подозрительным. Понятно, что это вызвало просто вал и доносов, и вал уголовных дел примерно такой же степени достоверности.
Нужно потихонечку подводить итог, и я позволю себе оценочные суждения. Буду рад, если ты оценишь то, что я оцениваю. Небольшую рецензию, что ли, на это сможешь дать, согласиться, не согласиться. Я бы так сказал, что мы, как мне кажется, основные процессы с главными примерами обсудили: сопротивление в Крыму, оккупации и аннексии Российской Федерации. И нужно признать, что очень часто крайне сложно отделить сопротивление от репрессий потенциальных противников, которые российские силовики, российские спецслужбы проводили, и в том числе изобретали, докручивали до чего-то вот такого серьезного, что по большому счету при честном правосудии и при честном следствии трудно было бы счесть сколько-то предосудительным, не говоря уж об уголовном преступлении. Это во-первых. Во-вторых, если пытаться оценить масштаб, за эти 10 лет мы видели в Крыму, ну, в общем, довольно скромное сопротивление. Я знаю массу регионов Российской Федерации, в которых в том числе вооруженное подполье и вообще методы противостояния власти и России как таковой, ее имперским, если угодно, или хорошо таким центристским тенденциям намного выше. Но есть масса регионов пониже. Крым здесь, ну, на уровне, наверное, с Москвой. Если предположить, что эти люди не имели бэкграунда взаимодействия с Путиным, в отличие от всех нас, до 2014 года, они, наверное, не очень могли понимать ту реальность, в которой оказались, еще по украинской привычке, особенно сперва, думали, что чего-то да значит выступление, и, ну и нельзя же ни за что просто так осудить, ха-ха. В общем, я рискну сказать, что трудно назвать это сопротивление массовым. Если говорить о российских властях, то они своими руками создали и обращали внимание, а раз ты обращаешь на это внимание, то ты, видимо, такие дела и конструируешь, во-первых, на политиков и общественных активистов, которые в первые дни не приняли российскую оккупацию. Во-вторых, национальное вот это дело, так и хочется использовать сталинскую лексику. В-третьих, изобрели, ФСБ это любит, подполье, и на его примере показали и воспроизводили этот опыт борьбы, да, с украинскими диверсантами. В фокусе их внимания были крымские татары, еще раз активисты, украинцы как таковые. Ну и, наверное, можно еще попробовать детей добавить, но не уверен. Тут, возможно, просто мое такое специфическое отношение к этим товарищам, которые, имея в виду то ли свой советский опыт, то ли какие-то травмы, связанные с сторонниками Навального, одно время очень молодыми, они особое внимание обращают на детей, и их крайне корежат. Ты наверняка помнишь этот случай, да, когда выпускники ялтинской школы перепевают, музыка звучит российского гимна, вернее советского, а они поют украинский гимн. Вот это им очень не нравится, и у них есть какой-то пунктик про утерянное поколение и лучше работать надо с нашей молодежью, но тут не поручусь, что молодежь в центре их внимания, и что они там готовы конструировать угрозу. В общем, как тебе это суждение насчет не очень высокого масштаба сопротивления, во-первых, во-вторых, что конструируется это во многом, собственно, действиями Российской Федерации самой, ну и в-третьих, что, наверное, надо признать, Крым, да, и в 2014 году в изрядной степени перешел мирно под контроль Российской Федерации. Многие люди поддерживали это. И сейчас, наверное, до сих пор остается весьма лояльным вот таким пространством путинизма.
Слушай, смотря что называть сопротивлением и что иметь в виду, когда говоришь под мирным переходом.
Ну да, давай я попробую очертить. Я в первую очередь держу в голове условную Херсонщину. Когда мы видели в 22-м году оккупацию Херсонской области и, собственно, Херсона, мы наблюдали там буквально сперва митинги, которые довольно серьезно, да, при помощи Росгвардии и военных пришлось подавлять и объяснять местным людям, что нет, так в Российской Федерации это не работает. Во-вторых, мы видели вооруженное подполье, но насчет подполья есть, опять же, сформированный в нас советскими партизанскими мифами неправильный какой-то паттерн. Партизанское движение вообще так не работает. И в годы Второй мировой войны, и в нынешней российско-украинской, помимо того, что оккупированные, да, те, кто находится под оккупацией, не очень хотят принимать оккупантов, нужно еще все-таки, чтобы их кто-то поддерживал извне, координировал, снабжал, сообщал им какие-то разведданные. Вот в Херсонщине мы это видели, и видели серьезные акции убийства коллаборантов и функционеров, присланных из Российской Федерации. В Крыму мы ничего такого не видим, что во многом может говорить о том, что это не было в фокусе внимания украинских спецслужб, во-первых, да, то есть вооруженное подполье я бы тут не брал, но вот это настроение, мне кажется, совершенно отличное от Херсонщины в Крыму и было, и остается.
В общем-то, вот это объяснение, и речь тогда уже будет идти о том, почему в Крыму сопротивление отличалось по своему характеру от того, что мы видим на вновь оккупированных территориях, не только в Херсоне, но и там в Запорожской, например, области, части оккупированной. И тогда уже речь немножко не о том, было ли или не было сопротивление, и там мирное или немирное в Крыму, а скорее, какие условия отличают его от того, что сейчас. И очевидно, что сопротивление, которое на первом этапе было мирным в виде митингов, в виде того, чтобы продемонстрировать свою позицию неприятия там, оккупации и какого-то влияния российского на чужую территорию, до этого момента мы можем говорить, что примерно одинаковые процессы происходили и там, и там. А вот дальше все очень сильно разнится, поскольку в Крыму постепенно начинает затухать и это мирное сопротивление, и основные акторы оказываются под репрессиями, оказываются захвачены, похищенными, убитыми насильственно, там, как Аметов и некоторые другие люди, которых удалось найти, и очевидно, как некоторые другие, которых даже до сих пор не удалось найти и обнаружить, и мы об их судьбе ничего не знаем. А в Херсоне все это вылилось в партизанское движение, довольно и успешное, раз уж мы говорим о том, что Херсон удалось освободить украинским войскам впоследствии, в том числе благодаря подготовке этого партизанского движения. И успешное, и эффективное, и до сих пор сохраняющееся, и, кажется, развивающееся, в том числе и в Крыму после полномасштабного вторжения. Так вот, основной, и мне кажется, даже у тебя это прозвучало, основное различие, которое здесь очевидно, это и внимание спецслужб, и способность украинского государства, украинской армии, украинских спецслужб поддерживать это сопротивление. Без поддержки, которая оказывается сейчас партизанам и всем нелояльным, и всем тем, кто готов сопротивляться оккупации на вновь оккупированных территориях, очевидно, что это бы движение тоже, скорее всего, там, с какой-то степенью успешности и кровавости подавили, и вряд ли бы оно было бы столь эффективно. В Крыму такой поддержки не последовало. В Крыму люди, даже те, кто оставались проукраинскими долгое время и пытались сохранить связи с Украиной, пытались не брать российские паспорта, пытались не регистрировать свое там жилище или машины по российскому законодательству, даже они, в общем-то, в какой-то момент оказались, если не разочарованными, то признавшими собственное бессилие перед огромной репрессивной машиной российского государства без поддержки своего государства за перешейком. И сопротивление было, да, мирное, да, не стоит еще и учитывать и забывать мирный характер самого сопротивления крымско-татарского. У них, в принципе, нет такой привычки каким-то силовыми методами добиваться решения своих политических вопросов. Возвращение из депортации было мирным, даже несмотря на какие-то столкновения. А после того, как они вернулись в Крым, довольно долго им пришлось отстаивать свое место на полуострове. И это тоже сопровождалось столкновениями, но это было мирное движение. Это были постройки и там самозахваты земель, но никак не сопротивление, которое можно было бы назвать партизанским. Вот эта привычка мирного сопротивления с помощью петиций, общественных собраний, того, что твой орган самоуправления тебя представляет твои интересы и добивается политических для тебя целей, вот это в привычке крымских татар, а не создание формирований наподобие того, какие существовали на Кавказе, например. Поэтому и сопротивление, как мне кажется, было. Назвать мирным или там бескровным, точнее, мирным оно, может, и было, но вот назвать его бескровным, ну, язык не поворачивается. Я и общался и с семьей Аметова, и общался с сослуживцами погибших украинских солдат и пограничников, которые тогда погибли в 2014 году. И с родственниками крымских татар, которые были похищены и там либо запытаны до смерти, либо вообще пропали без вести, как это было в Бахчисарае, например. То есть невозможно это сказать, что это совершенно бескровная победа российского государства, российской идеологии, которую поддержали там все крымчане. Нет, как обычно, при таких ситуациях гораздо больший процент людей, которые просто подстраиваются под то, в какой ситуации они оказываются. Какой уж флаг висит там над администрацией в это время? это дело десятое. Но вот если у них есть возможность там своих детей растить и на работу ходить, и как-то чем-то обеспечивать семьи, то они, в общем-то, готовы любую власть при себе терпеть. Ну и какой-то процент, который поддержал, какой-то процент, который не поддержал. Сколько уехало из Крыма после оккупации, мы не знаем. Украинские власти называют несколько сотен тысяч человек. Сколько приехало туда взамен россиян, в том числе силовиков и их семей, налоговых сотрудников и их семей, и многих других чиновников, мы тоже этого не знаем, и не знаем, насколько эта политика замещения нелояльного населения на российское была там целенаправленная, или она была вот, ну, просто стихийная. Поэтому эти очень сложные процессы, как и в любой оккупированной территории, их невозможно объяснить понятиями черное, белое, сопротивление было, сопротивление не было, здесь мирный захват, а здесь вооруженное противостояние. Это все упирается в понимание контекста, это все упирается в понимание того, кто акторы этих действий, кто такие крымские татары, какое их общество, какая культура у них и какие традиции сопротивления они используют для достижения своих целей.
Спасибо большое за объяснение этого механизма и основных сюжетов. И да, я понимаю, что диковато предыдущая вот эта моя реплика могла прозвучать, но еще раз тогда подчеркну, без тени упрека я это говорю, я скорее про градус пытался сказать, потому что, ну, не мне упрекать, у меня красный паспорт, и я видел, как устроен этот авторитарный режим, и у него не просто так этот репрессивный аппарат есть, и он работает, чтобы подавлять. И есть, кстати, пропагандистский, да, аппарат, который действительно создал, в том числе для всей остальной России, вот этот миф о совершенно доброжелательном включении Крыма в состав Российской Федерации, его аннексии. Ну, то есть миф про то, что все там хотели, вошли, и то, что Путин повторял на десятилетие на концерте у Кремля про родную гавань, это действительно тоже крепко сидит, и что-что, а вот это они умеют. Спасибо, что объяснили, как это устроено.
Спасибо. Я надеюсь, что вот эти 10 лет оккупации, которые для кого-то зацементировали захват полуострова в такой парадигме мирного присоединения, а для кого-то превратились в 10 лет в ожидании попыток возвращения домой, ожидания вообще возвращения дома, что вот хотя бы немножко это станет понятным. Чем дальше идет этот срок, тем все сложнее становится ситуация и в Крыму, и, кажется, перспективы его возвращения сейчас довольно далеки. Но при этом в самой Украине и среди украинского сообщества, конечно, консенсусное какое-то мнение о том, что вот теперь-то, скорее всего, возвращение Крыма каким-то дипломатическим путем, о чем говорилось все эти годы до этого, невозможно, и понятно, что многие те, кто остались без своего дома, ожидают фактически военного возвращения Крыма. При этом мнение самих жителей в Крыму, в том числе проукраински настроенных, конечно, не настолько благонадеянно. Вооруженные столкновения — это всегда разрушение, кровь, смерти, и этого боятся и те, кто остаются в Крыму, и те, кто лишены своего дома, и боятся, что полномасштабная война придет к ним на полуостров.
Антон Наумлюк, журналист украинского издания «Град». Спасибо большое.
Спасибо.
Как и обещал в самом начале, сейчас прочитаю письма от спонсоров. Но сперва напомню, что «Медуза» — независимое издание на русском языке, и в основном оно работает для российской аудитории. Тут в одном из писем слушатель написал, дескать, зачем, почему вы так говорите, вы же, получается, и от спонсоров зависите в первую очередь, от тех, кто уехал и не принял российскую реальность. Так вы для нас и существуете в таком случае? Ну нет, дорогой слушатель, так не получится. Дело в том, что большая часть наших с вами сограждан находится в России, и им информация из независимых источников сейчас намного нужнее. Так что нет, я не готов как-то думать о сегментировании и разделять, что ли, вот это большое сообщество, часть которого оказалась во многом вынуждена, вы же это понимаете, в изгнании, и, как вы выразились, не приняла реальность. Есть люди, которые не хотят принимать эту реальность и остаются в России, потому что не могут уехать, вы же понимаете. Ну и да, несколько слов про деньги нужно опять сказать. Из-за преследования в РФ наша редакция существует за счет пожертвования аудитории, причем той ее части, да, о чем я только что говорил, которая как раз вне границ Российской Федерации находится. Это в первую очередь вопрос безопасности нашей читателей и слушателей. Жертвовать деньги нам как нежелательной с точки зрения российских властей и организаций можно только в том случае, если ваш счет России не виден и если вы в России не живете. Часто говорю про то, что без вас мы никуда и что сейчас у Медузы финансовые проблемы. Подробнее можно послушать об этом в вышедшем несколько дней назад сверхплана в субботу в выпуске с главным редактором издания Иваном Колпаковым. И благодаря тому выпуску хочется отметить и, как вы пишете, тому, что я своими напоминаниями в каждом эпизоде вам плешь проел, прибавилось число тех, кто жертвует нам средства. Это очень хорошая динамика. Спасибо вам большое. Крайне вам благодарен. В частности, благодарен Сергею, который написал нам, мол, услышал в подкасте про то, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией редакции не передают на плюшки с донатов, а все уходит на операционные расходы. Решил на основании этого задонатить Владиславу на плюшки. Сергей приложил к этому письму копию квитка на $1000. $1000. На плюшки, да, значит, говорите? Ничего себе. Я такой же квиток видел, но только один раз в жизни, когда с редколлегии у премии есть денежная часть, перевел Медузе тоже $1000, но те-то деньги были как бы необязательными, они с неба упали. А Сергей, вы перечислили свои. Написал вам лично и скажу еще тут во всеуслышание спасибо огромное. Слушатель без подписи, но с псевдонимом, который не буду на всякий случай произносить из соображений безопасности, пишет, что оформил подписку, и теперь каждый месяц его 20 евро будут идти на то, чтобы Горина не продали на OnlyFans. Спасибо большое. Тем самым вы бережете не только меня, или не столько меня, сколько окружающих. Еще раз спасибо огромное. Андрей из Праги написал: «Недавно я наконец-то внял призывом Владислава Горина и оформил регулярные пожертвования Медузе». Спасибо, спасибо, Андрей из Праги. Александра написала: «Слушаю вас давно. Очень нравится и содержание, и подача. Особенно импонирует, что мы практически земляки. Я из Екатеринбурга. В России не живу с 2011-го. Сначала была в Германии, сейчас в Швейцарии. Решил написать, потому что произошла забавная ситуация. После ваших последних, особенно настойчивых призывов о помощи Медузе, я пошла в онлайн-банкинг оформлять ежемесячный перевод и обнаружила, что у меня уже один оформлен. Видимо, в первые дни войны была в шоке и не запомнила. Старый теперь удалю, он меньше, чем на 15 франков, новый оставлю. Так что совет вашим слушателям, будьте предельно бдительны, не поддавайтесь на уговоры Владислава, вполне возможно, вы уже помогаете Медузе. Спасибо большое, Александра, всем, кто хочет себя перепроверить, зайдите тоже в свой онлайн-банкинг и убедитесь, если уже помогаете Медузе, прекрасно, если можете помогать больше, тоже было бы хорошо. Четырежды, дорогая Александра, вам спасибо, четырежды, потому что на всех языках Федерации, на французском, немецком, итальянском, старороманском, большой привет замечательной Швейцарии, в которой вы живете, и отдельно спасибо за то, что отозвались на слова Ивана Колпакова, у которого была эта мысль, что многие читатели и слушатели о медиа вспоминают в минуту беды, но редакция-то живет не только в периоды кризисов, работает и между ними, так что регулярное пожертвование, про которое можно и забыть, обеспечивает нашу работу каждый день, и это удобно, можно нас и не читать, может быть, даже если не хотите, позабыть на время, но продолжать поддерживать таким образом, имея постоянную возвращаемую вот эту вот рекуррентную подписку. Всем огромная благодарность еще раз, это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными, всего доброго, до встречи.